И у нас открытый сатсанг. И вопросы, наверное, там есть еще, можно ответить.
Вопрос от Анны Шефер. Разрешите задать вопрос. Ом намасте, Гурудев. Расскажите, пожалуйста, технику медитации, как с помощью атмавичары достичь первой дхьяны и удерживать ее. Спасибо.
Если речь идет о медитации атмавичары сидя, если вы получали медитацию атмавичары сидя, вы должны однонаправленно сосредотачиваться на чувстве «я». Здесь все мысли должны пресекаться. Эта медитация отличается от созерцания в движении, когда мыслям позволяется на периферии двигаться. Здесь вы сосредотачиваетесь на чувстве «я», на чувстве «я» достаточно твердо, в стиле забивания гвоздя, отсекая все посторонние мысли. Какой-то специальной особой техники нет, но вы должны обратить внимание, что атмавичара сидя в стиле дхьяны отличается от атмавичары в движении в стиле созерцания. Тем, что в ней не должны допускаться никакие мысли, должна наступить поглощенность атмавичарой. И есть разные методы достижения такой поглощенности и преодоления препятствий, поскольку когда грубые мысли отсекаются, есть тонкие мысли, и мы должны вводить противоядие и против тонких мыслей, и неведение противоядия является ошибкой. И есть разные препятствия на пути самадхи. Лая, викшепа, расасвада, то есть расплывание ума, метание ума, захваченность блаженными состояниями. И есть знаки для достижения дхьяны, когда у вас появляется однонаправленность в любом атмавичаре или внешний объект, и вы можете примерно 28 минут поддерживать эту однонаправленность, у вас порождается радость, как от давно желанного предмета, вы можете обрести первую дхьяну на чувстве «я есть».
Анна задает следующий вопрос. В ведической литературе эго разделяется на ложное и истинное. Поясните это, пожалуйста, с точки зрения Адвайта Веданты, что относится к истинному эго. Кажется, что эго в своей основе истинным быть не может. Спасибо.
В Веданте эго – это инструмент антахкарана, который часть антахкараны, внутреннего инструмента, который словно клей соединяет ум, интеллект будхи, читту, сознание, хранилище памяти. Вот он склеивает все это. Эго само по определению, оно является просто связывающей функцией. Но оно становится ложным, когда мы считаем себя эго. Истинным оно становится, когда оно просветлено божественной милостью, недвойственной осознанностью и просто является не более чем функцией. Тогда оно наполняется сатвой, происходит шива самавеша. Оно полностью предается Богу, происходит самопредание, шива прапатти. И вот такое эго, оно называется шудха сатва сварупа, очищенная форма истинного я. Оно становится формой шакти. Что такое эго? Это гочари шакти, играющие в наших оболочках. И просветленные, играющие гачари-шакти, вот это истинный инструмент «я». Это инструмент истинного «я».
Мария Леднева. Ом Гурудев. Есть люди, которые не едят, не пьют, не спят, но при этом не занимаются духовной практикой. Кто они?
В прошлых жизнях они накопили заслуги праны. Не факт, что они освобождены, просветлены. Просто у них есть склонность работать с праной, или их судьба такая, что они могут что-то переживать. Ну, например, медведь 6 месяцев не ест, спит, в самадхи находится, да? Но освобожден ли медведь? Просто у него такие процессы в теле, так вот циклы и ритмы природы так работают. Или там черепахи могут задерживать дыхание под водой там, на много минут. Являются ли они йогами? Да? Просто процессы тела им даны, а природы вот такие. Таким же образом эти люди получают процессы энергетики вот такие. Это хорошие люди. Где-то уникальные по своим кармам. Возможно, в прошлом даже аскеты, которые работали с пранами, и их заслуги так проявляются. Но это не имеет отношения к просветлению, не имеет отношения к освобождению. Но при определенных условиях это может помочь, если они вступят на путь просветления. У них меньше будет проблем, чем у обычных людей с просадом и прочим.
Задает вопрос Лисочка Ласка. Ом Гуру, подскажите, Ганеша относится к статусу каких божеств? К Мантрешварам или к Махешварам?
Понимаете, все зависит от того, кого вы видите в Ганеше. Есть традиция тантрийская, Ганапати. Вот есть 6 тантрических традиций. Шакта, Шайва, Вайшнава, затем Сурья и Ганапати. Сурья, Ганапати, они как бы почти их сейчас мало существуют. В основном Шакта, Шайва и Вайшнава. Сурья, Ганапати – древние традиции, которые сейчас выродились почти. Ну, не так сильно распространены. Но в Ганапати Сампрадая, в тантрийской, Ганапати на самом деле считается верховным божеством. Из него исходит вся Вселенная, он сам является брахманом, есть Ганапати Упанишат, тантрийские тексты Ганапати. И там его считают выше Шивы. Вот. И там является Ишварой, не только Мантришваром, Мантрамахешваром. Он является Ишварой. То есть все еще зависит от того, кого мы видим в Ганапати и в любом божестве. Любому божеству можно поклоняться в разных аспектах. Например, в Гуне Тамас некоторые поклоняются, тантрики, которым интересно причинять вред другим, как духу. Вот они призывают, приди, Шива, накажи ему, там, пронзи его череп своей палицей, он мой враг. Там. И какой-то дух приходит, призвали, он подношение сделал, он идет. Вот. Это упасана в Гуне Тамас. Упасана в Гуне Раджас. Это ради процветания, ради богатства. Девушки приходят в храм, Господь Шива, дай мне мужа, дай мне детей, вот. Дай мне процветание, дай мне богатство. Упасана в духе сатвы, Шива, даруй мне мудрость, даруй мне ясность, даруй мне ситхи, даруй мне возможность познать тебя. Каждому божеству можно делать упасану в трех аспектах. Наконец, в трансцендентальном аспекте, когда мы видим только брахмана в любом божестве. Поэтому Ганеша будет таким, в каком вы ему, в какой бхаве вы его видите, в какой поклоняетесь. Но в общем, в целом, в нашей традиции он пребывает рядом с Шивой, под его непосредственным попечительством. Рядом с Шивой это означает на второй татве. Проявляется. Вот. А его многочисленные манифестации являются и мантра-махешвары, и мантришвары, и многочисленные другие, более нисходящие до самого земного плана.
Она же задает вопрос, а богиня Лакшми к какому статусу божеств? Акала Шива татва или Акала Шакти татва?
Если мы говорим о Маха Лакшми, изначальной Лакшми, это Акала Шакти татва. Но опять же, шактисты, для которых Лакшми – источник всего мироздания, не согласятся с нами. Они скажут, Лакшми к первой татве принадлежит, она – источник всего мироздания. Очень многое зависит от того, какую позицию вы сами занимаете как субъект. Вот дришти-сришти-вада означает «я вижу, а потом творится Вселенная».
Савитар задает вопрос. Ом Гуруджи, Как не забывать про Бога во время длительных разговоров?
Надо уменьшить разговоры. И эти разговоры уменьшать как в сторону количества, так и по качеству, возвышать в сторону дхармы. Чтобы эти разговоры были обожествляющими, просветляющими. Через общение можно очиститься. Через общение можно прояснить дхарму. Поэтому только общаясь с садху, общаясь с теми, кто выше вас, общение может быть очень влиятельным, очень полезным. Но через общение можно и омрачиться. Если вы меньше уменьшаете количество и делаете разговоры не мирскими, а духовными, вы не будете терять памятование о Боге. Вот джапа. Считается, джапа – это лучший способ общения с Богом. Вы говорите тоже, вы общаетесь. Ом намах Шивая, Ом намах Шивая. Что это значит? Шива, предаюсь тебе, Шива, предаюсь тебе. Вы ему посылаете вот этот посыл, доносите до него. И даже если Шива не отвечает вам на уровне речи, он посылает благодать. И вот вы пообщались с Шивой, вы читали джапу 2 часа. 2 часа говорили с Шивой. Чем занимался? С Шивой разговаривал. Вот. Если вы так будете общаться, вы никогда не забудете о Боге. Читайте каждый день джапу. Во время разговора практикуйте атмавичару, санкальпу сон. А если вы имеете передачу еще в преображение, выполняйте преображение и себя, и смотрите в чистом видении на того, кого разговариваете. Это тантрийский метод. Саму речь рассматривайте чистой, игрой естественного состояния, нераздельной от пространства осознанности. Поддерживайте дивья-бхаву. Тогда ваш разговор и ваша речь будет игровым проявлением манифестации вас как божества. Вот 2 божества встретились, и их речь – это мантра. И их речь, спонтанно манифестируясь, играя, проявляется. Но она неотделима от естественного состояния, она не теряет своей чистоты.
Антармандир. Ом намасте. Подскажите, пожалуйста, какому Богу молиться или какому аспекту, если бабушке 93 года, и она выжила из ума. Деменция. Очень мучает и страдает, так как очень плохое здоровье, все время хочет к родителям. Такое впечатление, как будто потерялось.
Чтобы восстановить джняна шакти и уменьшить влияние болезненных энергий, следует читать сначала Махамритюнджая мантру Ом Трайамбакам Яджамахе Сугандим Пушти Варданам Урвару Камива Банданам Мукше Ритюмам Амритат. Затем следует молиться богине Сарасвати. Богине Сарасвати благоприятно выполнять молитвы, читать мантру Сарасвати, любую молитву в пятницу на восходящей луне. Делать арати, делать краткую молитву. Ом Шри Сарасвати Намаха. И затем своими словами молитесь, чтобы бабушка получила мудрость, ясность, к ней возвратилась память. Сарасвати связана с интеллектуальными способностями, с памятью, когнитивными функциями.
Савитар. Ом, может ли у человека быть 2 гуру? Как быть, если по некоторым вопросам у них противоположные мнения и рекомендации?
Вот поэтому не надо иметь 2 гуру. Вот таких вопросов не будет. Не надо иметь 2 гуру, надо иметь 1 гуру. Когда у вас несколько гуру, это значит, вы не можете ни одному из них предаться до конца. Потому что сам факт наличия гуру означает, что вы завершили свой внешний поиск, и ваш поиск разворачивается вовнутрь и становится внутренним. Сам факт принятия гуру означает, что в каком-то смысле вы завершили во внешнем все, в том числе и выбор духовного учителя. что вы прибыли в некую точку, из которой уже нет возврата, что ваш поиск из внешнего становится внутренним, и вы уже начали внутреннее путешествие. И внутреннее путешествие складывается по своей уникальной конфигурации в каждой сампрадае, у каждого гуру, в каждой гуру парампаре. Это как если вы пришли в ресторан, и вы пообедали, то вам не надо в другой ресторан. Если вы хотите еще в другой ресторан, то на что это указывает? Что вы не насытились, что вы толком в этом ресторане не обедали. Так? И здесь надо выбирать. Вот это всегда выбор. Ну, какой еще пример? Это как иметь, можно иметь две жены? Можно, но ничего хорошего из этого не выйдет. Ну как, законом не запрещено? Или даже запрещено, да. Но вы не сможете это сделать, потому что вам придется совмещать несовместимое. Каждый гуру — это вселенная. Попробуйте одну вселенную совместить с другой. Вам хотя бы одну вселенную вместить, так? А как вы собираетесь две вселенных вместить, если вы даже одну не можете вместить? И здесь рано или поздно надо делать такой выбор. Для чего его делать? Чтобы идти дальше вглубь, внутрь взятого выбора. Например, один гуру говорит: сева, самоотдача, карма-йога. Другой говорит: кундалини-йога, ретрит, упасана. И все в одно время. Как вы собираетесь это все совмещать? Это невозможно просто. Но вы можете иметь коренного гуру и тех, кто вас благословлял на духовном пути, и вы относиться к ним с почтением, воспринимая их как гуру в общем, как дада-гуру, это называется дядя-гуру, не теряя к ним уважения и почтения, как те, кто на каком-то этапе вас вдохновил. Но мула-гуру, коренной гуру, он всегда должен быть один. Но с почтением относиться к тем, кто когда-либо вас наставлял, вдохновлял на духовном пути, это нормально тоже. Самое главное, еще важно понять принцип тантрической традиции, когда мы должны научиться воспринимать единство всех гуру древоприбежища и всех гуру в мире вообще. То есть, когда единство это воспринимается, это значит, тебе проще, ты не разрываешься, вот тот гуру хорош, и тот дельные вещи говорит, да? Ты понимаешь, единство, значит, выбирая одного, в нем вижу всех. Вот так. А на практическом относительном уровне выбирать одного важно, потому что иначе невозможно следовать.
Дальше. Слушатель под ником «Свет Естественность» спрашивает: «Ом Гуру, прошу вашего благословения на мой путь в сангу».
Даю благословение. Всегда открыто.
Андрей Вернигородский. Ом намасте. В практике пхова буддизма учат перемещению сознания в чистую страну великого блаженства. Этот навык действует только для буддистов? В чистую страну не буддист попадает?
Чистая страна — это название райских измерений. Буддисты попадают в чистую страну буддийскую, индуисты попадают в чистые страны индуистские. Все зависит от типа практики, которую вы ведете. Чистые страны — это условное название божественных измерений в тонком мире. Любой может попасть. Христиане попадают в христианские чистые страны. Только называют их не чистые страны, а небеса. Мусульмане — в свои чистые страны. Их очень много. И чтобы иметь с ней связь, надо иметь иштадеваты и выполнять практики иштадеваты.
Продолжение вопроса. Есть ли аналог пховы в индуизме? Или название практики и чистых стран лишь для ума, и пхова перемещает сознание в универсальную страну освобожденных душ, независимо от того, где покупал билет, в кавычках, и по какому маршруту летишь, пхова буддизма или другого источника?
Есть аналог, называется Паракая Правешана. Все эти практики связаны с переносом сознания. Это сложные практики, которые не даются новичкам. В общем, новичкам они не нужны, бесполезны. Перенос сознания может быть осуществлен разными методами. Через йогу сновидений, через кундалини-йогу, через иштадевата-йогу, йогу иллюзорного тела. И у нас есть садхана чистой страны. Вот если вы дойдете до второй ступени, сдадите экзамен, вам дадут книгу такую, называется «Сияние драгоценных тайн Лая-йоги», часть, том 3. Вот. Там все описано. Но это не то, что дается открыто.
Дальше. Александра Анатольевна спрашивает. Дорогой гуру, благословите на строительство храма.
А какого? В любом случае, это хорошее дело. Благословляю.
Артем Садхак. Ом. Мое почтение гуру Санга. Я мирянин. Прошу прояснить, иногда я вижу благочестивые мирские семьи, они просты, открыты, любящие, творческие, игривы, жизнерадостны, их умы не очень загружены мыслями. Подобные люди мне кажутся свободными, счастливыми, даже более духовными, чем большинство тех, кто относит себя к духовной сфере. Так же, как это большинство, я погружен в попытки усмирить ум, углубить осознавание через размышления и не пребываю в жизнерадостности. Мы все стремимся к счастью, ищем способы быть счастливыми, изучаем, исследуем. У меня нестыковка в связи с такими наблюдениями.
Здесь нет ничего удивительного. Это люди, которые имеют заслуги, как у девот. Вы же знаете, что такое благоприятное человеческое рождение, что такое неблагоприятное. Не родиться деватой и асуром – признак благоприятного человеческого рождения. Такой парадокс. Да, такие семьи, такие люди есть. Вот они утончены, милы, интеллектуальны, изысканы. У них заслуги есть, и они привязаны к этим заслугам. Но они не могут идти по пути освобождения. Именно потому, что они всю свою жизнь связывают с этой заслугой, они просто купаются в этой заслуге, они ее проживают. У них нет проблематики от нее оторваться и куда-то двигаться. Им и так хорошо. Это типичное поведение богов сферы желаний. Поглощенность своей заслугой и ее проживание до тех пор, пока она не закончится. Они могут вступить на духовный путь только когда она закончится и придут страдания. Вот тогда у них что-то, как бы придет какое-то переживание, опыт, шок. И они подумают, это же все не постоянно. Это все, вот этот мирок, в который я погрузился, это временно все. Оказывается, это блеф, эфемерное что-то, разрушено. И они захотят достичь чего-то более высокого. Ну, это очень типичный такой пример. Когда люди, обладающие очень хорошими качествами, тем не менее, абсолютно как-то безразличны к духовному пути. Вот состояние девов. Принцип «мне и так хорошо». И наоборот. Люди с клешами, с эго, с разными желаниями, вообще там бестолковые где-то, так? В каких-то мирских делах, неумелые. Но идут и берут по пути, и становятся садху, саньяси, принимают прибежище, на тапас замахиваются. Вот. Вот это и есть. И вот они имеют драгоценное человеческое рождение. Вот. Они люди. Вот они просто люди, но у них есть драгоценная способность идти по духовному пути. Им нечего терять, как говорится. Они как пролетарии. Кроме своих цепей, терять нечего. Цепи сансары остались. Все. Вот. И они понимают. Они ни за что не держатся. Они где-то авантюрные. Они бесстрашные. Они могут оторвать себя. Они не так цепляются за свою заслугу, потому что ее нет. Им не за что цепляться. Это сплошь и рядом так. И вот они могут достичь освобождения. И потом, достигнув просветления, достигнув освобождения, они станут духовными наставниками вот этих людей. Так же, как ситхи, джняни среди людей становятся наставниками богов на небесах в тонком теле Они общаются с богами, и боги признают их мудрость, их духовную силу, духовное величие, и спрашивают у них наставлений. Потому что то, чего достигают садху, они не могут постичь, даже при всех своих заслугах.
Бэзил спрашивает: «Уважаемый Гуруджи, примите мои поклоны и почтения. Расскажите, пожалуйста, один обычный день из жизни садху-новичка. Какая внешняя, а главное, внутренняя работа происходит?»
Долго рассказывать, наверное. Есть мной написан рассказ «Один день из жизни монаха». Даже два рассказа написано. Два таких рассказа. Они опубликованы. Где-то они опубликованы. Где? Да. Да, все, как говорят, все на сайте. Смотрите на сайте. Да. Значит, на сайте зайдите в раздел «Мастер песни пробужденного» и найдите, как он называется? Да, «Один день из жизни монаха». Вот, там вот это описано. Это не совсем новичок, но это монах достаточно сильный, который несколько лет хорошо практиковал.
Роман Успехов. Ом Гурджи. Вопрос: если после года самоотдачи источнику было нечего растворять, решил погрузиться в привязанности и испытать это состояние на силу растворения, и теперь не удается вернуться в источник. Связь сердца и макушки не ощущается так же ярко, как тогда. Что делать, на что сделать акцент?
Когда дошли до такого, что нечего растворять, это значит предел вашей самоотдачи, вот он наступил, и дальше наступила карма. Это не то, что нечего растворять. Просто вы дальше не способны свою самоотдачу внедрить в тонкое тело, в структуру антахкараны. И здесь надо внешнее накопление заслуг, сева, служение, надо грубое, через грубое самоотдачу. Надо делать севу или надо принимать саньясу, надо менять жизнь. Надо ставить себя в новые условия, которые откроют новые кармы, и сразу увидишь, сразу найдется, что растворять. Так все думают. Вот. Но потом, когда они вступают на путь, начинается сева, садхана, саньяса. О, тут столько еще растворять. Вот. Дальше.
Давасидхи спрашивает: «Ом намасте». Вопрос к драгоценному Гуруджи. Чем отличается слепая вера от истинной веры в контексте воззрения и поведения? Благодарю.
В слепой вере всегда есть эго, есть ум, и она всегда где-то жестко концептуальная. Другими словами, слепая вера — это какие-то вбитые в голову фиксированные идеи или шаблоны. И на начальном этапе она может помочь, даже если вот за счет слепой веры вы вступили на путь, это тоже нормально. Но потом она должна трансформироваться в веру осознанную. Слепая вера обычно приходит на стадии ведачары. Вот ведачара, она олицетворяет такую патриархальную, такую родовую культуру, национальную культуру, где вот эта культура, она религиозная, и я следую все ей, потому что предки следовали, потому что родители следуют, потому что общество из этого состоит. Я не понимаю особо в ритуалах, но я следую, потому что так принято, потому что на меня оказывает влияние окружающая культура, семья, общество, и я считаю, вот надо верить. Потому что все так верят. Но я не понимаю, в чем суть этой веры. Вот это слепая вера. Осознанная вера наступает после ведачары, она начинается с вайшнавачары. В вайшнавачаре начинается персональное отношение души и Бога. Я уже верю не потому, что так принято в роду, в семье, в обществе, не потому, что это моя национальная религиозная культура, а я верю, потому что это выбор души, потому что я хочу персональное отношение с Богом. И он для меня как отец. Вот это начало пробуждения веры. Однако тут есть тоже элемент слепоты, потому что я еще не знаю, кто я такой. Я хочу с Богом персональные отношения, но сам себя не знаю и не пытаюсь узнать пока. И вот следующая шайвачара стадия. означает, я практикую джняну, я практикую йогу, я работаю с ветрами и каналами, я занимаюсь атмавичарой, я пытаюсь обнаружить тонкий слой осознавания, я пытаюсь понять себя верующего, чтобы лучше Бога понять. Я прихожу к единству души и Бога, к воззрению Адвайты. Вот отсюда начинается полностью пробужденная вера. Вот наша осознанность должна присутствовать в вере. Вера – это процесс не слепой. Наши глаза становятся все более ясными. Вера не ослепляет, любовь к Богу не оглупляет. Она просто выводит на запредельный неконцептуальный уровень, но ясность не теряется. Осознанность никогда не теряется.
Полина Према спрашивает. Я приняла символ веры, изучаю адвайты, слушаю ваши лекции. Могу ли я стать крестной для ребенка в христианской вере, если его родители этого хотят? Благодарю.
Да, можете. Медитируйте на единство всех религий. Медитируйте на христианство, как на часть единой целостной религии. Главное, продолжайте свою практику.
Дальше. Слушатель под ником Джи спрашивает. Ом Гуруджи, почему плохо функционирует поджелудочная железа? Что посоветуете для улучшения ее работы?
Ты гастроэнтеролог. Надо УЗИ сделать. МРТ. Ну, реально. Кровь сдать. Ну, я должен давать духовные советы, так? Но сначала надо на физическом уровне все выяснить. Иногда часто это физическая проблема. И бывает там бета-клетки, чувствительность поджелудочная уменьшена, тогда диабет второго типа дает. Инсулин слабо вырабатывает. В общем, тогда надо диету, сахар отказаться. В общем, соблюдайте определенную диету, пить препараты, улучшающие чувствительность этих клеток. Но если вы хотите знать духовную подоплеку, почему она плохо функционирует, здесь ответ таков. Канал Ида плохо работает. Забивается канал Ида, и манипура чакра плохо работает. И в левом канале прана где-то застаивается. Почему он плохо работает? Почему он забивается? Возможно, ваша планетарная конструкция такова, что грахи, злые планеты, периодически вам посылают грубые праны. Тогда надо заниматься анулома-вилома пранаямой, сахита-кумбака пранаямой. Надо тапа сделать лучше. Шатчакра-йогой. Надо гармонизировать планеты в гороскопе, находить упаи, чтобы гармонизировать это все. Это не простой процесс. Это битва с собственной кармой на тонком уровне. И здесь уже вопрос, почему, приобретает такой более глубокий уровень. Потому что в прошлых жизнях были созданы причины для этого какие-то. Эти причины наши обычные. Гнев, привязанность и невидение. Тамас, раджас и сатва. Наша прарабдха. Каждая болезнь имеет причину из прошлого.
Джи также спрашивает Ом. При выполнении некоторых практик мы отправляем негативную энергию вглубь земли. Если находишься на первом этаже, под тобой люди, так можно делать?
Представляете, что она стекает по канализации, водостокам, в общем, минуя людей. Да, вот если энергия действительно движется по разным каналам, и здесь вы просто представляете канал, который минует людей, общепринятый такой канал для слива негативной энергии. Либо выходить на улицу, на землю, где под вами нет никого.
Надика В. спрашивает. После созерцания Турьи Самадхи к человеку могут опять возвращаться милосердие, сострадание в усиленной мере. Как поступить с желанием? Оставить всю прошлую привычную жизнь, не зная, куда идти?
После созерцания в Турьи Самадхи человек становится самим воплощенным любовью и состраданием. Как Шива, как Какая часть вторая вопроса?
Как поступить с желанием оставить всю прошлую привычную жизнь, не зная, куда идти?
Сначала надо найти гуру, надо найти учение, надо войти в традицию, и надо попрактиковать в этой традиции, обучиться в ней. И тогда вы узнаете, куда идти. Не надо предпринимать каких-то действий, если не знаешь, куда идти, куда вы придете. Надо сначала определиться с картой, получить опыт в какой-либо традиции, и тогда все прояснится. Если был получен глубокий опыт и возникла вайрагья, то самый лучший прямой путь, если нет, на иждивении родителей, детей, саньяса, то есть монашество. Дальше.
Вопрос от Савитара. Ом Гуруджи, вы не могли бы раскрыть смысл фразы «эго – это тюрьма»?
Эго держит нас. То, что нас держит, как корову на привязи. Это энергия, которая помогает выживать нам в относительном, ставит границы нашей личности. Мы должны понимать границы своей личности, где они начинаются и заканчиваются. Это то, что помогает функционировать, выживать в этом мире. Но и то, что сильно отождествляет нас. И вот когда отождествление с эго происходит, отождествление с эго-личностью, например, я мужчина, я там, национальность такая-то, я умный, я богатый, я такой-то, меня зовут так-то, я принадлежу этому. У нас создается некий образ, устойчивое представление себя. И этот образ базируется на деха-васане, представление «я есть тело», ахам дехвасме, на теле. И вот такое ложное представление «я есть тело», «я есть личность» с вот этими ограниченными маркерами, вот это и есть эго. И когда вот мы себя загнали в такое ложное отождествление «я тело» и «я личность» в этом теле, ограниченное такими ярлыками, то, конечно, это как в тюрьме. Вы же ни вправо, ни влево уже не можете. Вы полностью себя отождествили. Вы как трамвай, который может только вперед и назад. Он не может сворачивать. Он едет по накатанной колее. Все эти представления вас ограничивают, и вы должны действовать в соответствии с шаблонами. Механистично, бессознательно. Когда вы отождествлены с эго, у вас нет шанса. Шанс появляется только тогда, когда вы поднимаетесь над эго и начинаете осознавать, что я не тело, я не эта личность, я чистое, свободно распростертое сознание.
Аврора Бесета. Ом Гуру, что есть ум и где он находится? Со смертью мозга ум тоже умирает. И что конкретно остается от внутреннего аппарата? Много вопросов в одном вопросе. Верно ли понимаю, что сон без сновидения – это уровень каузального тела, то есть…
Вам явно надо 12-летний курс обучения и сдавать экзамены. Санатана Дхарма, Адвайта Веданта, шиваизм. Здесь вот так одним вот на открытом сатсанге ответом не обойтись. Я вам серьезно предлагаю записаться на обучение и начать серьезное обучение. Все ответы есть. Я составил лично 12-летний курс обучения. Видя мандал, учебный отдел тоже поработал. Все для вас создано, чтобы вы могли понять эти ответы на эти вопросы. Чтобы понять ответы на эти вопросы, надо приложить усилия, изучить тексты, прослушать много лекций. Это не решится 5-секундным ответом. Это очень серьезные, фундаментальные вопросы. На них надо получить образование. Но когда вы его получите, оно с вами останется на всю жизнь. Ум находится в тонком теле. В тонком теле есть механизм, антахкарана. Это внутренний инструмент. Под умом обычно имеет в виду манас в пракриях веданты. В более широком смысле под умом все имеют в виду. всю антахкару, на весь внутренний инструмент, чита, манас, будхи, ахамкара, то есть ум, хранилище умственных тенденций, эго и духовный разум. Все это так в общем называют ум. Все, что в пяти оболочках, все это называют умом. Какая вторая часть вопроса?
Верно ли понимаю, что сон без сновидений – это уровень каузального тела?
Да, верно.
И именно эта часть сознания, которая переживается во сне без сновидений, является бессмертной составляющей, которая следует из рождения в рождение?
Да, верно. Но освобождение находится выше. Прохождение через сон без сновидений, через причинное тело, анандамая кошу – это путь к освобождению. И вы всегда проходите причинное тело, прежде чем достичь Турьи.
Евгений Носик, расскажите, пожалуйста, про Падмасану. Действительно ли она необходима для глубокой медитации и достижения самадхи?
Ну что о ней рассказывать? Не сидеть надо. Она желательна. Она не необходима, но желательна. В общем, Шанкара как говорит в тексте о Парокшанубхуте? Что та асана, в которой брахмана созерцать удобно, вот та асана и самое важное, самое главное. Там он много еще там рассказывает и про пранаямы, что сосредоточение ума на брахмане, когда прана остановлена в сушумне, вот что пранаямой зовется, глупые же нос затыкают. То есть у Шанкары такой радикальный подход, полное самоосвобождение в духе Адвайта Веданты. Но вообще Падмасана благоприятна. Чем? Тем, что она быстро очищает вашу апанаваю, каналы в области ног, вашу сватхистану чакру. Если вы посидите в Падмасане, вы почувствуете, как некое начинается движение, возмущение. У вас такое бурление в каналах начнется. Самопроизвольное сокращение мышц живота, мулабандха. Процессы какие-то произойдут. Вы даже не подозреваете, какие начнутся процессы. Стоит 15 минут, если вы никогда не сидели, посидеть, но вы не должны насиловать себя, чтобы не повредить колени, аккуратно. То есть мягко привыкать, постепенно увеличивать. Не надо сразу много сидеть. То есть Падмасана быстро очистит вашу карму, быстро очистит апанавая, быстро очистит свадистану чакру, избавит от сексуальных желаний, поможет войти ветром в сушумну и поможет пробудить кундалини. Падмасана меняет вашу энергетику. У вас совсем другая конфигурация становится. Йога, а не мирского человека. Но если это больно, если просто не втерпешь, надо очень мягко, медленно приступать к Падмасане. Очищать сначала предварительными асанами, делать сахита кумбаку. Постепенно наращивать количество Падмасане. Но вообще есть йоги, которые очень долго могут сидеть в Падмасане.
Алексей Немо. Ом Гуруджи, если внимание автоматически прыгает на объект, и это программа, как сделать программу, чтобы она больше не прыгала на объект, а оставалась в своей сути, ни объекте, ни форме?
Надо заниматься концентрацией. Выполняйте предварительную практику. Здесь каких-то особенных секретов нет. Вы садитесь, концентрируйтесь на точку, на пламя свечи или на слоком. Постепенно наращиваете до часу. Когда ум прыгает на другой объект, вы просто перемещаете его, возвращаете его. Ну, собачка есть и хозяин. Ваше сознание – это хозяин, глубинное сознание. Ваш ум – это собачка. Вот когда вы идете, и собачка прыгает на другую собачку, на людей, на что-то еще, что надо сделать? Просто натянуть поводок. Нет особого секрета. Просто натянуть поводок и вернуть. Таким же образом и в медитации. Вы должны вернуть свой ум силой внимания, вернуть его к объекту концентрации. Сколько бы он ни отвлекался, возвращайте его обратно. Когда ум сильно возбужден, направляйте ум вниз. Вот взгляд вниз активирует элемент земли, является останавливающим, обездвиживающим. Если ум продолжает по-прежнему быть возбужден, вы должны пресечь этот поток ума размышлением о непостоянстве, немного напугать его. Выполнить аналитическую медитацию.
Савитар. Ом Гуруджи, с какого момента садхана перестает быть борьбой против кармы и клеша, становится как игрой естественной? Могут ли быть допущены ошибки на пути на этой стадии?
С уровня третьей и четвертой пхоми. Ошибки могут быть допущены на уровне третьей пхоми, на четвертой нет.
Аврора Бесета. Время от времени во сне вижу гуру. Он благословляет меня. Просыпаюсь в приподнятом настроении, но в сомнениях. Стоит ли принимать такие благословения без уверенности, кто именно передо мной стоит?
Благословение – это энергия сатвы. Вот когда вы чувствуете, что что-то сатвичное вас принимает, вас касается, то саму энергию сатвы вы можете черпать отовсюду. Вот учение, наставление конкретное, вот здесь нужна разборчивость. Что касается самих благословений, как чистой энергии сатвы и хорошего настроения, воспринимайте их только в состоянии осознанности. Например, когда вы паломничестве отправляетесь в Индии, есть такой принцип. Если ученик уже имеет гуру, он путешествует в такой ашрам, в такой храм, такой, но он не должен получать наставления у других гуру. Но он может без проблем получать их благословение. Принцип называется «only blessing». Так и здесь. В сновидениях не надо получать у каждого явившегося вам в сновидении существа, поучения, наставления и прочее. Но благословение, если это сатвичное, чистое, божественное существо, можете получать без ограничений. Потому что сатва – это универсальная сила, благоприятная, благостная энергия. Это как хорошее настроение. Вот учение вы получаете в сампрадае, в гуру шишья парампаре, но хорошее настроение можете отовсюду получить. Вот идете, солнышко, идете, вот листва зеленая, там запах вкусный, о, отлично. Вот отовсюду вы напитываетесь хорошим настроением. Вот это аналог благословения.
Дальше. Продолжение вопроса. Какие мантры читать перед сном и что визуализировать, чтобы в сон не приходили духи и не питались энергией тонкого тела?
Надо получить передачи в практике мантр, в практике йоги сновидений. Но самую простую мантру, которую вы можете читать, это мантра Ом Намах Шивая. Универсальная мантра. А если у вас есть связь с Дататреей, то мантру Дататреи. Ом Намах Шивая – это универсальные мантры, которые можно читать даже без передачи. Читая мантру, надо визуализировать Шиву перед собой. Слушать звук мантры, вслушиваться в ее смысл, заниматься визуализацией Шивы с благоговением, медитируя на величие Шивы.
Кали-юга Джангам спрашивает. Ом намасте, драгоценный Гуруджи. На одном из ваших сатсангов вы привели следующую цитату Абула Хасана Хиркани. «Человек должен преданно служить Богу 40 лет и только после этого ожидать благотворных результатов. 10 лет служения необходимо, чтобы исправить огрехи речи, 10 лет на то, чтобы убрать с тела лишний жир, 10 лет на усмирение прихоти сердца и последние 10 лет на искренние на искоренение всех оставшихся желаний. Не могли бы вы разъяснить, что здесь имеется в виду под прихотями сердца, Ом?
У сердца имеется в виду под прихотями сердца тонкое тело, тонкий ум. И этот ум, он гнездится вот в этой области, в области хридаям. И есть печать, наложенная на эту область, она называется Вишну Грандхи. Все, что связано с эго, это прихоти сердца. Это не имеется в виду духовное сердце, а вот то сердце, которое заблокировано пока, на которое наложен печать Бога Вишну, блок, которое стало эго. И вот у эго много прихотей. И вы сами должны определить. Я не могу говорить вам, какие у вас их прихоти. Я не должен говорить вам, какие у вас прихоти. Вы должны сами посмотреть в свое сердце и посмотреть, какие у меня есть желания, какие страхи, какие надежды, какие фобии, какие комплексы, какие амбиции. Все это в целом сводится к трем корневым ядам – гнев, привязанность и неведение в соответствии с тремя гунами и тремя каналами. Есть учения, которые говорят о разных ментальных состояниях и детально описывают их. Но когда мы практикуем, мы сами обнаруживаем, какие прихоти. Допустим, вы идете, вам дают просад вашими. Мышь такая, вот просад мог бы быть и получше. Прихоть? Прихоть. Внутреннего я. На что эта прихоть претендует, так? На желание вкуса, на наслаждение. Наслаждение вкусом. Ага, вот вы выяснили, у меня есть одна прихоть – наслаждаться пищей вкусной. Вот. Или могло бы быть побольше. Другая прихоть – побольше наслаждаться. Вы идете, какая-то красивая Матаджи. Думаете, о, какая красивая Матаджи, откуда приехала, как зовут. Сразу интерес. Пусть он и не сексуальный, но все равно какой-то интерес. Так, прихоть. Хочу интересоваться другими людьми, я не безразличен. Такой интерес себе еще. Вот. И вот если вы будете анализировать, наблюдать свой ум, каждый миг и бдительно, вы сами обнаружите, сколько у вашего вот сердца есть прихотей. Беспрестанно. Это вот генератор прихотей на самом деле. Это не то, что одна-две. Он постоянно их выдумывает, потому что попадает в разные ситуации. Йогин должен все эти прихоти растворять либо в созерцательном присутствии, либо в потоке божественной милости. Он должен противопоставить им что-то. Иначе они становятся его кармой. Противопоставить им либо созерцательную практику, либо самоотдачу, а лучше и то, и другое. А если этого нет, то мантру, внешнюю самодисциплину, севу, что-то внешнее, упасану. Но обязательно прихотям сердца надо противопоставлять упаю, метод. Воззрение, дришти, и созерцание, тхьяну. То есть вы должны быть во всеоружии по отношению к прихотям сердца. Их побеждать, в этом и состоит путь освобождения. Потому что именно из-за прихотей сердца мы перерождаемся.
Дальше. Алина спрашивает, почему ум хочет познать Бога через многочисленные формы, включая разные религии? Почему сердцем тянет в разные религии? Является ли перебор религии и учений предательством Бога и Гуру? Джай Гуру Дев.
Потому что вы находитесь сейчас на стадии пчелы. Это нормально, на стадии пчелы. Стадия пчелы как раз предназначена для этого. Потому что у ума есть сильная привязанность к концепциям, любопытство к концепциям, к теориям, к формам. И вот как пчела порхает, летает по разным цветам, душа еще не увидела единство Бога во всем и не проникла глубоко в суть, она вот на поверхности пока еще летает. И на стадии пчелы душа должна постучать в разные двери, послушать разных гуру, разные школы, разные традиции. Она должна интеллектуально напитаться. Это как ребенок еще. Он еще вот интерес, взрослая жизнь, вот там вот. Вот это все. Так? То, что интересно ребенку, то неинтересно старику, потому что он все это познал уже. Вот когда душа молодая еще, а на стадии пчелы это еще душа юная, и она понимает Бога концептуально, через культуру, через имя, через форму, через какие-то внешние вещи. И она не видит этого единства, она не может еще идти вглубь. Ее тянет вот в разное. Она должна пройти этот путь. Она должна пройти путь пчелы. Попробовать пыльцу с разных цветов. Потом она начинает понимать, пыльца везде одинаковая. Надо медом заниматься уже. И вот первый уровень тантрийского поведения – путь пчелы. Затем есть путь голубки, когда уже она не летает туда-сюда, а строит гнездо, чтобы обосноваться посерьезнее. Потом путь ласточки, решительно влетающий в свое гнездо. Потом путь оленя, который уходит в лес вообще подальше от всех, чтобы сосредоточиться на внутренней природе. Потом путь немого, который антармауну практикует. Потом Путь безумца, который отрывается от концепции и свободно парит вне ума. Потом путь льва, который свободно проявляет свою просветленную природу. И, наконец, путь свиньи и собаки, который не разделяет, видит реальность абсолютно единой. И вот вы находитесь на первой стадии поведения, поэтому все нормально. Но вам не надо останавливаться и задерживаться на этом. Путь пчелы надо проходить за год, два, три, но не за 17 лет. Это если вы за 17 лет, если вы много путь пчелы проходите, это все равно как три года в шестом классе. Второгодник какой-то. Уже все в 10 пошли, а он все время в 6-м. Там географию изучает. 6-й класс. Да. Все надо делать в свое время. Пройдя путь пчелы, надо идти дальше. Когда путь пчелы пройден, надо идти в ученичество, в линию передачи, в садхану, в прибежище, в конкретное прибежище. Путь пчелы вот на что напоминает. Есть молодой человек, ему нравятся многие девушки. Он ходит на дискотеки, завязывает знакомство с теми, с теми, с теми. В общем, нормальное поведение для молодого человека в 16 лет. Но если это 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 40, это уже не совсем нормально. Как-то к нему так люди присматриваются, что-то с ним не то. Все нормальные люди уже либо в саньясу ушли, либо они как бы уже обзавелись семьями. А вот этот что-то... То есть это уже как он затянул в социальном. Я говорю, исходя из социальных шаблонов. Просто вот так вот смотрят. Это похоже на это. То есть вслед за знакомствами должен быть идти какой-то выбор в серьезные отношения, в какую-то глубину должна быть. В саньясу, например. Это серьезный выбор, серьезные отношения. Или в мирскую семью. Или в семью карма саньясин. В какую-то силу, энергию, где уже вступают новые связи и отношения.
Вопрос Фаби Билли. Как сидеть в асане долго, 2 часа и более?
Понятие есть такое «кая стхарием». Вы должны расслабиться. Если вы сможете расслабиться, вы сможете сидеть в асане долго. Все дело в хорошем расслаблении. На самом деле... Вы не можете сидеть долго, и ваша медитация безуспешна, потому что вы сжаты. И вы сжаты в уме, и вот эти сжатости в уме, они выражаются в том, что тонкие ветры сжимают праны, и праны пережимают нади, и сжаты нади. То есть они где-то заблокированы, и прана невысокого качества движется по ним, потому что она движется не по сушумне, она движется по боковым нади. А боковые нади – проводники не очень таких высоких, чистых пран. Сушумна – проводник трансцендентальной праны. И вот здесь вы должны учиться неподвижности тела, хорошо расслабляясь. Прежде чем вы садитесь в асану, медитировать, вы уделяете внимание расслаблению. Буквально надо в этом тренироваться, лежа в шавасане, сидя. Когда вы освоите такое расслабление, вы увидите, что вы можете достигать такого ощущения, словно тело невесомое. И у вас может быть ощущение, словно позвоночник наполняется, словно вращение происходит, словно вы парите. Вот это признак, что вы хорошо расслабились. И когда тело не чувствуется, внезапно вы можете чувствовать, вот так я могу сидеть сколько угодно. Вот это кая стхарием, неподвижность тела. Но еще один момент важен. Неподвижность ума. Кроме расслабления тела, надо отпустить ум, отпустить прошлое и будущее. Надо расслабить ум и направить его к Всевышнему Источнику, чтобы он не крутил мысли. Потому что ум будет генерировать мысли, мысли будут взбудораживать ветры в каналах. И надо так расслабиться, чтобы ваше дыхание замедлилось, чтобы количество пальцев, на которые выходит ваше дыхание, было маленьким. Там не 5-6, а там 1. И чтобы оно, дыхание было нечастым, не 20 дыханий в минуту, вот там очень редким, чтобы оно едва было ощущаемо. Это называется кевала кумбака. И пранаяма делает специально, чтобы остановить ум. Но для кая с тхарием вам не надо делать пранаямы, вернее, пранаямы – это хорошо, но во время самой практики просто расслабляться, просто останавливать ум и останавливать взгляд. Взгляд тоже, чтобы он не блуждал. Тогда это возможно.
Елена Гориславская. Если Бог внутри нас, какого Бога мы просим о помощи, когда молимся?
Того, что внутри нас. Просто не так-то доступно, не так-то легко установить связь с Богом внутри нас. Если бы мы осознавали, что Бог внутри нас, все, этого вопроса бы не было. Вопрос решен. Бог внутри меня, никаких проблем. Я обратился к тому, что внутри, моя проблема решена. Но разве так происходит? Да, Бог внутри меня, я обращаюсь. Ничего. Никаких ответов, никаких откликов, никаких результатов. Тогда мы понимаем, что Бог-то внутри меня, но он как-то для меня скрыт, заблокирован. И мне надо что-то попроще, какой-то символ, чтобы я мог вот этого внутреннего Бога спроецировать на него. И, по крайней мере, я могу ему читать мантры, молитвы. В этом смысл того, что называют Иштадевата. Иштадевата означает «наш внутренний Бог, внутренний свет выводится наружу, чтобы мы могли быть способными на нем концентрироваться, делать ему поклонение, энергетически практиковать, возносить молитвы». Это делается по причине того, что Бог внутри не воспринимаем. Бог внутри воспринимаем – это значит самадхи достигнуто. Это значит… Душа входит в переживание света во сне со сновидениями, во сне без сновидений. Поэтому, когда читаются молитвы, мы молимся тому же Богу. Тот же Бог может проявляться по-разному, как Брахма, Вишну, Шива, Ганеша, Дататрея, как святые любых религий. Богу, что внутри, можно поклоняться абсолютно через любое божество снаружи, через любое мурти. В соответствии с вашей предрасположенностью, вашим посвящением, вашей традицией. Когда самадхи достигается или способность медитации глубока, то это уже не имеет значения, когда вы прямо можете контактировать с Богом. Все это называется двумя словами. Сагуна упасана и ниргуна упасана. То есть поклонение Богу с формой и поклонение Богу без формы. Сагуна упасана предназначена для начинающих, ниргуна упасана предназначена для опытных и святых. И вот начинать надо с сагуна упасаны. То есть с того представления о Боге, которое имеет имя и форму. А заканчивать надо ниргуна упасаны, не наоборот. Почему надо начинать с сагуна упасаны? Потому что мы все сходим с ума по именам и формам. Мы одержимы именами и формами. Нам они не безразличны. Мы привыкли к ним, мы к ним привязаны. Нам с ними понятнее, привычнее. А ниргуна, упасана, это постепенно, постепенно. Это очень тонко, очень сложно, чтобы это было действенным сразу. В нашей традиции мы совмещаем и сагуна упасану, и ниргуна упасану. Бог имеет форму. Мы молимся Богу с формой, читаем мантры, делаем визуализации. Бог не имеет формы, мы его созерцаем через медитации, созерцательные практики. И все это сразу мы учимся делать. Но это один и тот же Бог.
Гурудев, возможно ли в начале пути обрести гармонию между материальным и духовным миром? Иногда кажется, что это невозможно, но я не сдаюсь. Благодарю вас за столь ценные наставления. С уважением, Натия.
Гармонию между духовным и материальным миром в начале пути, чтобы обрести, поклоняйтесь Лакшми. По по пятницам делаете арати, пуджу, начитываете мантру. Лакшми как раз олицетворяет такую гармонию. Последний вопрос, и будем заканчивать.
Рома Змеев. Вопрос. Ом Гуру, я очень часто улыбаюсь, почти весь день. Даже не осознавая этого, стоит ли пытаться контролировать это или не беспокоиться?
Если вы живете среди садху, это можно было бы не контролировать. Но если вы живете среди людей, это надо контролировать. Могут подумать, что вы какой-то странный человек. Ведь непрактикующим не присуще улыбаться просто так. Особенно вот в России. Вот если вы в Америку придете, там все улыбаются, там это нормально. Вот, просто так. Ну, часто это называют такие фальшивые, искусственные, пластмассовые улыбки. А менталитет славян, он таков, что чтобы улыбаться, нужна реальная причина. Там не улыбаются просто так, это непонятно, вот эти все улыбки поверхностные. Разные менталитеты. Но если вы русский или украинец попадает среди американцев, он какой-то такой серьезный, какой-то такой... Они думают, что он какой-то нехороший человек. Потому что там принято внешне демонстрировать открытость. How are you? Hello? Это просто как здравствуйте. Это просто как, что со мной все в порядке. Вот. Надо показать. То есть, может быть, у них страх. Им надо сказать, что все нормально. Мы когда приехали однажды в Америку на место, где мы призывали гуру Брахмананду, в Седону, да. И там какие-то американцы, они выходят, с холмов спускаются, и мы молчим, и они так тоже напряглись. И мы не говорим им «How are you?» там, «Hello?» и как-то они так у нас уже «How are you?» Мы им ответили, улыбнулись, все, и сразу атмосфера поменялась, они расслабились, выдохнули, что мы не какие-то странные люди, там, разбойники. Разные культуры. Если ваша культура считает это нормально, улыбайтесь на здоровье. Но если нет, вам надо это контролировать. Хорошо, закончим.